3. Добрый вечер. Вы смотрите новости BBC. Питер Сиссонс. Мы не покидали Мюррен еще 36 часов. Это была моя идея. Я сказал Франциско, что первым делом они кинутся проверять все отбывающие поезда. Любому, кто уедет или попытается уехать из деревни в течение 12 часов после покушения, придется ох, как несладко. И неважно, виновен ты или нет. Покусав губы, Франциско благосклонно улыбнулся, выражая свое согласие. Думаю, идея остаться в деревне показалась ему хладнокровной и дерзкой. А хладнокровие и дерзость были как раз теми эпитетами, которые Франциско надеялся когда-нибудь увидеть на первой странице Ньюсвик рядом со своим именем. Угрюмое фото и заголовок. «Франциско. Дерзкий и хладнокровный». Или что-то в этом роде. Однако истинная причина, почему мне хотелось задержаться в Мюррене, крылась в необходимости переговорить с Соломоном. Правда, Франциско я решил об этом не сообщать. Так что мы, каждый по отдельности, слонялись по деревне и вместе со всеми глазели на прибывающие вертолеты. Первой заявилась полиция, затем Красный Крест. Ну и, само собой, целая орава телевизионщиков. Известие о стрельбе облетело деревеньку за 15 минут. Но большинство туристов были настолько ошарашены происшедшим, что даже не решались обсуждать это друг с другом. Они просто ходили туда-сюда, наблюдали, хмурили брови и не отпускали от себя своих детишек. Швейцарцы же расселись по барам и расстроенно перешептывались. То ли переживали за убитого, то ли тревожились за свой бизнес. Трудно сказать, хотя тревожиться было абсолютно незачем. Уже к сумеркам в бары и рестораны набилось столько народу, сколько я здесь еще не видел. Никто не хотел пропустить очередной домысел, слух или малейший обрывок информации о жутком событии. В первую очередь во всем обвинили иракцев. Похоже, нынче это превратилось в стереотип. Версия продержалась не больше часа, до тех пор, пока какие-то умники не убедили остальных, что иракцы этого сделать просто не могли. Они не смогли бы даже пробраться в деревню незамеченными. Акцент, смуглость, периодические сеансы на коленях лицом к Мекке. Что-нибудь из этого наблюдательные швейцарцы непременно заметили бы. Потом возникла версия пятиборца. Изнуренный 20-мильным кроссом, бедняга спотыкается и падает в снег. Его спортивная винтовка 22-го калибра самопроизвольно выстреливает, и пуля попадает в Герра Вандерхоу. Несчастный случай астрономически малой степени вероятности. Какой бы дикой ни казалась эта теория, но она привлекла значительное число сторонников, в основном из-за того, что в ней отсутствовал злой умысел. А злой умысел — это то, чего швейцарцы просто не могут допустить в своем заснеженном горном раю. Какое-то время обе гипотезы просуществовали параллельно, породив в итоге поистине причудливый гибрид. «Точно, это был иракский пятиборец», — решило общественное мнение. Взбешенный победами скандинавов на прошлой зимней Олимпиаде, некий иракский пятиборец, кто-то даже знал кого-то, кто слышал, как кто-то упоминал какого-то Мустафу, буквально обезумел от зависти. И, вероятно, он еще до сих пор где-то поблизости, рыщет по горам, выслеживая рослых, светловолосых лыжников. А затем наступило затишье. Бары внезапно опустели, кафе закрылись до утра, а озадаченные официанты обменивались удивленными взглядами, убирая одну за другой тарелки с нетронутой едой. Сказать по правде, я и сам не сразу понял, что произошло. Но все оказалось крайне просто. Не удовлетворившись циркулирующими по деревеньке версиями, туристы ринулись в свои одноместки и двухместки, чтобы преклонить колени пред всемогущим и всевидящим CNN. Том Хамильтон, человек, который всегда на месте, все еще делился с миром преимуществами последних известий прямо с места событий. Загрудившись вокруг телевизора в баре «Цум Вильден Хирш», Латифа, я и еще с десяток висевших у нас на плечах подвыпивших фрицев внимали теории старины Тома, пытавшегося втолковать доверчивым зрителям, что, вероятнее всего, данное убийство — дело рук активистов. Полагаю, именно за это ему и платят 200 штук в год. Мне безумно хотелось спросить, как-то он умудрился столь беспощадно отмести вероятность того, что это дело рук пассивистов. Кстати, я мог задать ему вопрос прямо в лоб, поскольку Том занимался своим ремеслом посреди островка яркого вольфрамового сияния, буквально в 200 ярдах от того места, где мы с Латифой изо всех сил старались удержаться на ногах. Еще 20 минут назад я своими глазами наблюдал, как техник пытался прицепить микрофон на галстук Тома, а тот отгонял его прочь, заявляя, что справится сам, так как не желает, чтобы кто попало испортил ему узел. Официальные заявления должны были транслировать в 10 часов по местному времени. Если Сайрус справился с задачей, и заявление дошло до CNN, как и планировалось, то телевизионщики что-то уж больно долго копаются. Хотя если вся остальная команда хоть немного похожа на Тома, то надо думать, они просто до сих пор пытаются прочесть наше заявление. Франциско настоял на том, чтобы мы использовали слово «гегемония», и оно, похоже, несколько выбило ребят из колеи. Заявление вышло в эфир в 11:25. Даг Роуз, ведущий CNN, говорил медленно и четко, и в его голосе явно таился подтекст. Что-то вроде: «Господи, парни, да чего ж вы мне все обрыдли?» «Хм, меч правосудия».
«Мам, сюда, скорее! Тут дяденька про нас рассказывает!»
Думаю, если бы захотел, то в ту ночь я мог бы переспать с Латифой. В остальном репортаж состоял из архивной нарезки по истории терроризма с экскурсом вглубь времен. Бедной телезрительской памяти пришлось вернуться аж к началу прошлой недели, когда группа баскских сепаратистов устроила взрыв в одном из правительственных зданий Барселоны. Потом на экран вылез какой-то бородач, пытавшийся втюхать публике свою книгу о фанатизме. А затем канал вновь вернулся к главной теме дня — сообщить всем, кто смотрит CNN, что единственное, чем они должны сейчас заниматься, так это продолжать смотреть CNN. И желательно в каком-нибудь дорогом отеле. Я лежал в своей постели совершенно один, подпитывая организм виски и никотином, и размышлял, что же произойдет, если действительно вдруг оказаться в том самом дорогом отеле, что они рекламируют. И именно в то самое время, когда они рекламируют его. Не будет ли это означать, что ты умер? Или переместился в параллельные миры? Или просто время дало задний ход? Видите ли, я понемногу хмелел. Вот почему я и не услышал стук в дверь с первого раза. А может, я и услышал его с первого раза, но убедил себя, что стук длится уже 10 минут, а может и все 10 часов, покуда мой мозг вытряхивается из своего CNN-оцепенения. Я силком заставил себя вылезти из постели. «Кто там?» Тишина. Оружия у меня не было, как, собственно, и особого желания воспользоваться им. Так что я просто распахнул дверь. Будь что будет. В коридоре стоял низенький человечек. Достаточно низенький, чтобы ненавидеть людей моего роста.
«Герр Бальфур?»
На какой-то миг я совершенно растерялся. Такого рода растерянность частенько снисходит на агентов, работающих под прикрытием, когда шарики заскакивают за ролики, и бедняги теряют всякое представление о том, кто они по легенде и кто на самом деле, и в какой руке держать авторучку и как открывать дверь. Как я заметил, виски очень способствуют такой неразберихе. Сообразив, наконец, что на меня смотрят, я прикинулся, будто поперхнулся, и поспешил взять себя в руки. «Бальфур. Да или нет?» «Да, Бальфур — это имя, которым я пользовался. Но только при ком? Я был Лэнгом для Соломона, Рикки для Франциско, Дарреллом для большинства американцев, а вот Бальфуром...» «О, точно! Бальфуром я был для гостиницы.
А коли так, а у меня не оставалось ни малейшего сомнения, что так оно и есть, то и для полиции я тоже Бальфур. Я кивнул. «Следуйте за мной». Он развернулся и зашагал по коридору. Наскоро прихватив куртку и ключ от номера, я повиновался. Ибо герр Бальфур был лояльным гражданином, беспрекословно выполнявшим все на свете правила и ожидавшим того же от других. Пока мы шли к лифту, я покосился на ноги своего спутника. Он носил ботинки на платформе. Да, он был не просто низеньким. Он был низеньким коротышкой. На улице шел снег. Готов допустить, что именно там снег обычно и идет, но хочу напомнить, что в тот момент я только-только начал трезветь. И большие белые перья порхали в воздухе, будто последствия небесной драки подушками, покрывая все вокруг, делая мир мягче и уютнее. Мы шли минут 10. На каждый мой шаг приходилось 7 его, пока не оказались перед небольшим строением на самом краю деревни. Это было нечто деревянное, одноэтажное и очень древнее. На окнах широкие ставни, а следы на снегу говорили о приличном количестве народу, наведавшегося сюда за последний час. Хотя это мог быть и один человек, который шнырял туда-сюда. Прежде чем войти в дом, я испытал какое-то очень странное чувство. Думаю, чувство было бы не менее странным, будь я трезвее. Словно мне не следовало приходить сюда с пустыми руками. Словно я должен был что-то принести. Злато или, на худой конец, ладан. По поводу мира я как-то не очень беспокоился, поскольку никогда не знал наверняка, что это такое. Коротышка остановился у двери черного хода и, резко взглянув на меня через плечо, постучал. Мне почудилось, что прошла целая вечность, прежде чем звякнул засов, за ним другой, и еще один, и еще. Наконец дверь распахнулась, и на пороге возникла седовласая дама. Секунду она пристально разглядывала коротышку, еще 3 секунды — меня, а затем, удовлетворенно кивнув, посторонилась, пропуская нас внутрь. Дёрк Вандерхоу сидел на единственном стуле посреди комнаты и протирал очки. Он был в тяжелом пальто с заправленным под горло шарфом. Из-под пальто выглядывали ботинки, раскоряченные здоровенными ножищами. Ботинки были дорогие, черные Оксфорды с кожаными шнурками. Я заметил это лишь потому, что он как будто и сам изучал их столь же внимательно.
«Томас Лэнг, господин министр», — сказал Соломон.
Он возник из тени и смотрел на меня, а не на Дёрка. Дёрк не спешил заканчивать с полировкой очков. Наконец, по-прежнему глядя куда-то в пол, он очень аккуратно водрузил их на нос и лишь затем поднял голову и взглянул на меня. Не слишком дружелюбно. Он дышал ртом, словно ребенок, изо всех сил старающийся не почувствовать вкуса брокколи. «Здравствуйте», — сказал я, протягивая руку. Дёрк посмотрел на Соломона, так, словно никто не предупредил его, что, возможно, придется до меня еще и дотрагиваться. А затем, нехотя, предложил мне нечто вялое и влажное, с 5 отростками. Некоторое время мы пристально смотрели друг на друга.
«Теперь я могу идти?» — спросил он.
Мгновение Соломон скорбно молчал, словно все это время не терял надежды посидеть втроем по-приятельски и, может, даже перекинуться партейкой в вист.
«Разумеется, сэр».
Лишь когда Дёрк поднялся, я увидел, что, хотя он и вправду был толстым, и богу, он определенно был толстым. Но нынешняя его толщина не шла ни в какое сравнение с габаритами, какими Дёрк обладал в день прибытия в Мюррен. Видите ли, с бронежилетами LifeTech всегда так. Изумительная штука, когда нужно сохранить чью-то жизнь. Но фигуре LifeTech точно не льстит. Надетый подлыжный костюм, Из чуть полноватых он делает настоящих толстяков, а людей вроде Дёрка, тех он вообще превращает в жировые аэростаты. Я не мог даже приблизительно предположить, что за сделку с ним заключили. Да и со всем голландским правительством, кстати. Естественно, никто не потрудился сообщить мне. Возможно, Дёрк уже недолго оставался до пенсии, а то и до увольнения. А может, его застукали в постели сразу с дюжиной школьниц-десятилеток. Или попросту посулили целую кучу денег. Насколько я знаю, такое иногда срабатывает. Но как бы там ни было, на ближайшие пару месяцев Дёрку, так или иначе, придется уйти в глубокое подполье. Как ради своего блага, так и ради моего. Если, не дай бог, на следующей неделе его туша вдруг всплывет на какой-нибудь международной конференции, скажем, с докладом о необходимости введения более гибкого механизма обменных курсов между государствами Северной Европы, то это будет выглядеть более чем странно и, разумеется, вызовет массу кривотолков. Даже CNN, и тем могут допереть, что дело нечисто. Дёрк ушел, не извинившись. Седовласая дама пропихнула его в дверь, и они с коротышкой растворились в ночной тиши.
«Как вы себя чувствуете, сэр?»
Теперь стул занял я, а Соломон медленно расхаживал вокруг. Оценивал моральный дух, стойкость и степень моего опьянения. Задумчиво прижав палец к губам, он делал вид, будто за мной не наблюдает.
«Спасибо, Давид. Я в норме. Как сам?»
«Гораздо легче, командир».
«Да, точно. Прямо камень с души».
Соломон замолчал. На уме у него было явно больше, чем на языке.
«Кстати, сэр, должен поздравить вас с отличным выстрелом. Мои американские коллеги хотят, чтобы вы знали».
Соломон улыбнулся, но как-то хиленько, словно вычерпал весь сундучок любезностей и вот-вот собирается открыть второй.
«Ну что ж, приятно, что порадовал людей», — сказал я. «И что теперь?»
Я закурил и попытался пустить кольца, но Соломоновы хождения сбивали мне все игровое пространство. Я проследил, как дым уплывает в сторону, слоистый, бесформенный. И вдруг сообразил, что Соломон мне так и не ответил.
«Давид?»
«Да, командир», — сказал он после очередной паузы.
«Что теперь? Безусловно, это вполне резонный и весьма уместный вопрос, и он требует самого обстоятельного и полного ответа».
Что-то явно было не так. Обычно Соломон так не разговаривает. Так обычно разговариваю и я, когда выпью. Но чтобы Соломон, я должен был как-то сдвинуть дело с мертвой точки.
«Ну, мы сворачиваемся. Дело сделано, плохих парней хватают с поличным, добродетель торжествует, все довольны и счастливы».
Он остановился где-то за моим правым плечом.
«Вся проблема в том, командир, что как раз с этого момента ситуация становится несколько щекотливой».
Я повернулся и посмотрел ему в глаза. И улыбнулся, но он не ответил улыбкой.
«Тогда каким же прилагательным можно описать ситуацию, какой она была до сих пор, а? То есть... если попытка всадить кому-то пулю в центр бронежилета не считается щекотливой, то...»
Но Соломон меня не слушал. Это тоже было на него совсем не похоже.
«Они хотят, чтобы вы продолжали».
«Само собой. Я знаю об этом. Захват террористов не является целью данной операции. Причем с самого начала. Им нужно, чтобы я продолжал. Им нужно, чтобы все продолжалось до тех пор, пока они не подготовят декорации для настоящего спектакля. CNN, камера, мотор — все на своих местах. Они через 4 часа после того, как все закончилось».
«Командир, я должен у вас кое о чем спросить.
и мне нужен абсолютно искренний ответ.
Нет, мне определенно все это не нравилось. Да жути неправильно. Как красное вино к рыбе. Как смокинг с коричневыми ботинками. Хуже не придумать.
Валяй.
Соломон и в самом деле выглядел обеспокоенным.
Вы обещаете отвечать откровенно. Мне необходимо знать это прежде, чем я задам свой вопрос.
Послушай, Давид, я не могу ничего обещать. Тут я рассмеялся, понадеявшись, что он опустит плечи, расслабится и перестанет, наконец, меня пугать. Если ты спросишь, правда ли у тебя воняет изо рта, то я отвечу откровенно. Но если ты спросишь, ну, я даже не знаю, практически все что угодно, то я, скорее всего, совру.
Похоже, ответ его не устроил. Само собой, он и не должен был его устроить, но что еще я мог ответить?
Какие у вас отношения с Сарой Вульф?
Вот теперь я был ошарашен по-настоящему. Я вконец запутался и совершенно не понимал, что к чему. А потому просто сидел и наблюдал, как Соломон медленно расхаживает взад-вперед, поджав губы и уткнув глаза в пол. Так обычно держатся отцы, не знающие, как начать разговор о мастурбации со своими сыновьями-подростками. Нет, я вовсе не хочу сказать, что мне доводилось лично присутствовать на подобных мероприятиях, но подозреваю, что в этих случаях полагается обильно краснеть, суетиться и постоянно обнаруживать микроскопические пылинки на рукаве пиджака, требующие самого пристального внимания, причем незамедлительно.
«Почему ты спрашиваешь, Давид?»
«Пожалуйста, командир, просто...»
Сегодня явно был не лучший день в его жизни. Он глубоко вздохнул.
«Просто ответьте. Прошу вас».
И я наблюдал за ним, чувствуя злость и жалость примерно в равных долях.
«Во имя нашего прошлого? Ты это хотел сказать?»
«Во имя всего, что может заставить вас ответить на вопрос, командир. Прошлого, будущего. Просто ответьте».
Я снова закурил и посмотрел на свои руки, пытаясь уже в который раз дать ответ самому себе, прежде чем отвечать ему. Сара Вульф. Серые глаза с зеленой прожилкой. Красивые сухожилия. Да, я помню ее. Что я чувствовал на самом деле? Любовь? Ну, разве на это можно вообще ответить? А? Просто я недостаточно знаком с этим состоянием, чтобы вот так вот взять и пришпилить на грудь ярлык. Любовь — всего лишь слово. Звук. Его ассоциация с конкретным чувством условна, несоизмерима. И в конечном счете бессмысленно. Нет, придется вернуться к этому позже, если вы, конечно, не против. А как насчет жалости? Мне жалко Сару Вульф, потому что что? Да, она лишилась сначала брата, затем отца, а теперь сидит взаперти в башне темницы и ждет, пока Чайльд Роланд разберется со своей складной стремянкой. Наверное, ее можно пожалеть за то, что выбрала меня в качестве своего избавителя. Дружба? Да ради всего святого. Я ведь едва знаком с этой женщиной. Так что же тогда?
Я люблю ее.
Сначала я услышал, как кто-то ответил за меня, и лишь потом сообразил, что это был я сам. Соломон прикрыл глаза. Так, словно опять получил неверный ответ, а затем медленно и неохотно двинулся к столику у стены. Взяв оттуда небольшую пластмассовую коробочку, он на мгновение застыл, будто все еще сомневался, отдать ли коробочку мне или зашвырнуть ее за дверь прямо в снег. А затем принялся рыться в карманах.
Не знаю, что он там искал, но нашлось оно в самом последнем кармане. Я успел подумать, как все-таки приятно видеть, что такое случается не только со мной. Но тут Соломон извлек маленький фонарик. Сунув фонарик вместе с коробочкой мне, он повернулся спиной и отошел в сторону, словно предлагал мне самому решать, что с этим делать. Что ж, я открыл коробочку. Конечно, я открыл ее. А разве не так обычно поступают с закрытыми коробочками, которые вам суют? Вы берете их и открываете. В общем, я поднял желтую пластиковую крышку, и сердце мое сжалось еще сильнее. В коробочке было несколько слайдов. Я почему-то уже знал, причем знал наверняка, что мне не понравится то, что я сейчас увижу. Выдернув первый слайд, я направил на него фонарик. Сара Вульф. Ошибиться невозможно. Солнечный день, черное платье, выходит из лондонского такси. Хорошо, вполне логично. И ничего предосудительного. Сара улыбается, широкой, счастливой улыбкой. Но что с того? Улыбаться еще никто не запрещал, все нормально. Я и не ждал, что она будет рыдать в подушку круглыми сутками. Так, смотрим дальше. Расплачивается с водителем. Опять же, ничего предосудительного. Покатался, заплати. Такова жизнь. Снимали телевиком, как минимум 135 миллиметров, а может и помощнее. Зачем кому-то надо было утруждать себя? Ага, идет от такси к тротуару. Смеется. Таксист пялится на ее задницу. Будь я на его месте, делал бы то же самое. Она всю дорогу пялилась на его шею. Так чего бы ему теперь не попялиться на ее задницу? Равноценный обмен. Хотя нет, наверное, не совсем равноценный, но никто и не говорил, что мы живем в идеальном мире. Я взглянул на спину Соломона. Тот стоял, понурив голову. Следующий слайд, пожалуйста. Мужская рука. Точнее, рука и плечо в темно-сером костюме. Тянется к ее талии, а Сара откинула голову, готовая к поцелую. Улыбка еще шире. Ну и что с того? Мы же не пуритане. Разве не может женщина выйти с кем-то пообедать, проявить вежливость, обрадоваться встрече? Не значит же это, что надо, черт возьми, сразу орать и звать на помощь полицию? Ага, теперь они обнявшись. Ее голова ближе к камере, так что его лица не видно. Они определенно обнимаются. По-взрослому, в полную силу. Похоже, это не ее банковский менеджер. И что с того? Идут нам навстречу, все так же в обнимку. Не могу разглядеть его лица из-за случайного прохожего, перекрывшего обзор. Лицо смазано. Но зато ее лицо. А что ее лицо? Что там? Рай, блаженство, радость, восторг или простая вежливость? Следующий и последний слайд. «Ой, здрасте», — думаю я про себя. «А вот и мы». «Ой, здрасте», — восклицаю я вслух. «А вот и мы». Соломон так и стоит спиной. Мужчина и женщина идут прямо на камеру, и я знаю обоих. Женщине я только что признался в любви, пусть и не до конца уверенной в своих чувствах. А последние секунды эта уверенность стремительно таяла. Что же до мужчины? Да, точно. Высокий, интересный. Такими бывают люди, немало повидавшие на своем веку. Дорогой костюм. И улыбка. Они оба улыбаются. Улыбаются с размахом. Улыбаются так откровенно, что кажется, будто у них вот-вот лица треснут пополам. Разумеется, я хочу знать, с чего бы это они, мать вашу, так веселятся. Если из-за какого-нибудь анекдота, то и я не прочь его послушать. И уж тогда сам решу, стоит ли шутка того, чтобы так прижиматься к нему. Анекдоты мне, разумеется, никто не рассказал. Но я почему-то был уверен на все 100, что он бы меня не рассмешил.
Этот тип на снимке, который обнимал мою возлюбленную из башни темницы, который смешил, и не просто смешил, а наполнял ее смехом, удовольствием, и кто знает, может, даже собственными частичками, был никем иным, как Расселом П. Барнсом, собственной персоной.
Тут я предлагаю сделать небольшой перерыв. Увидимся снова после того, как я швырну коробочку со слайдами через всю комнату.